Братья и сестры, мы продолжаем изучать послание апостола Павла к Тимофею, к молодому служителю, и я хочу, чтобы мы всегда были в контексте того, где мы находимся. Перед нами вообще вот замысел Бога. Я хочу, чтобы мы четко понимали, что у Него есть вот красивый план, который Он от века задумал. И до века ведет, чтобы его исполнить. И в центре этого плана он поместил церковь. Если мы будем упускать эту истину, тогда мы будем воспринимать, что церковь – это одно из социальных каких-то сообществ, которое призвано избавляться от плохих привычек и вырабатывать какие-то новые привычки. Сообщество, которое просто любезно собирается, чтобы попеть песни, которые где-то совпадают с нашими ценностями, где-то, может быть, встретиться на досуге, пообщаться, помочь кому-то в чем-то. И потом у каждого из нас своя жизнь. Друзья, на самом деле, церковь – это единственное Божье изобретение, которое сегодня в глазах этого мира, оно бесполезное, пустое. Оно не имеет никакой ценности. Церкви высмеивают. Иногда высмеивают справедливо, потому что церкви, так называемые церкви, перестали быть церквями, потому что они погрузились либо в бизнес, либо в политику, либо в какие-то другие вещи, к которым Бог не привлекал и не призывал их. Но по сути своей церковь – это та невеста Господня, которую Он формирует, собирая ее со всего мира в один определенный этап для того, чтобы прославиться в ней. И мы знаем, и мы должны всегда помнить, и я не устану напоминать, как только этот проект закончится, Божьи суды распахнутся и будут изливаться на эту землю. И никто не избежит, кроме спасенных во Христе. Возвращаемся к нашему контексту. Апостол Павел понимал, что он говорил, что он писал. Он знал, куда Дух Господень его двигал, чтобы церковь не потеряла своей динамики, не потеряла своей сущности. И вот, передавая эстафету служения молодому своему брату во Христе, Павел наставлял его, какой должна быть церковь. Какой должна быть церковь внутри, поместная церковь. Если немножечко обобщить, я повторю, что Павел учит Тимофея в том, что знай Писание, знай Слово Божье, люби его, проповедуй Слово Божье, защищай Слово Божье от ересей и живи по Слову Божьему. Тогда твоя церковь, она будет Божьей церковью. Мне в последнее время достаточно часто приходится общаться на тему церкви и слышать разные истории. И достаточно я давно сам об этом могу наблюдать и делать какие-то выводы, когда мы можем видеть какой-то большой старт какой-то церкви, когда там появляется хорошая музыкальная группа, аппаратура, там какие-то известные личности приезжают, выступают. Это привлекает толпу. Но как толпа приходит, привлеченная чем-то или кем-то, так она быстро исчезает. Потому что в другом районе города появился еще кто-то более известный, еще больше аппаратуры или еще чего-то лучше. И люди туда переместились. Потом там какой-то скандал, люди ушли. Там какие-то проблемы, кризисы, служители падают в сексуальные грехи, в финансовые, в коррупции какие-то, и оттуда люди уходят. Потом их где-то кто-то зовет в церковь, они говорят, не-не-не, спасибо, мы уже там были, не надо. И вот появляются такие вот внутри духовные антитела, где люди со временем начинают к церкви относиться очень предвзято. Потому что думают, приди туда, там тебя обработают. Стань их частью, просто зазомбируют. И все. Отчасти мы можем свидетельствовать и говорить, да, такое происходит. Но нужно смотреть на оригинал. Нужно смотреть то, какой была первоапостольская церковь. В ней были проблемы. Было бы странно, если бы не было проблем. Я не могу поверить, например, тем семьям, которые говорят, мы уже 20 лет живем, никогда не поссорились. Ни разу не было у нас никакого напряжения. Вы, наверное, живете в разных домах, вы, наверное, детей у вас нет, вы вообще не соприкасаетесь, вообще у вас ничего нет. Может быть, у вас фиктивный брак. Может быть, тогда поверю, что вы никогда не ссорились. Но даже если два человека живут в семье, и у них допустимо напряжение, потому что два разных характера, две разные судьбы, две разные истории, разные стандарты и ценности, это естественно. А вот что неестественно, когда люди не умеют решать проблемы. Когда внутри церкви, если взять теперь такую семью духовную, внутри церкви люди не умеют решать проблемы. И вот Павел говорит: Тимофей, в церкви будут проблемы, придут лжеучители. Они будут пытаться вывернуть наизнанку церковь, увести ее в сторону, сбить с толку людей, обмануть их разными способами, разными путями. Они не будут прямо говорить, что вот эта дорога в ад, или это вот Бога нет, он плохой, злой. Там. Все будет завуалировано, замаскировано. Но главная цель – увести душу от Божьих путев, чтобы на самом, путей, и чтобы на самом деле человек оказался в аду. Вот маленький обзор послания. В целом, любых посланий, которые Павел направлял церквям. Вот его сердце было привязано к церкви. Об этом он переживал. Давайте мы с вами, друзья, прочитаем наш отрывок. Вернемся назад, чтобы вспомнить, о чем мы говорили в прошлый раз, но остановимся на том, что нам нужно сегодня. Первое послание Тимофею, 5 глава. Давайте мы прочитаем с 1 по 16 стихи. 1 Тимофею, 5 глава, с 1 стиха. «Старца не укоряй, но увещевай, как отца. Младших, как братьев, старец, как матерей, молодых, как сестер, со всякой чистотою. Вдовиц почитай, истинных вдовиц. Если же какая вдовица имеет детей или внучат, то они пусть прежде учатся почитать свою семью и воздавать должное родителям, ибо это угодно Богу. Истинная вдовица и одинокая надеется на Бога и пребывает в молениях и молитвах день и ночь. А сластолюбивая заживо умерла. Это внушай им, чтобы были беспорочны. Если же кто о своих, особенно о домашних, не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного. Вдовица должна быть избираема не менее как 60-летняя, бывшая женой одного мужа, известная по добрым делам. Если она воспитала детей, принимала странников, умывала ноги святым, помогала бедствующим и была усердна ко всякому доброму делу. Молодых же вдовиц не принимай, ибо они, впадая в роскошь, в противность Христу, желают вступать в брак. Они подлежат осуждению, потому что отвергли прежнюю веру. Притом же они, будучи праздны, приучаются ходить по домам, и бывают не только праздны, но и болтливы, любопытны, и говорят то, чего не должно. Итак, я желаю, чтобы молодые вдовы вступали в брак, рождали детей, управляли домом и не подавали противнику никакого повода к злоречию. Ибо некоторые уже совратились вслед сатаны. Если какой верный или верная имеет вдов, то должны их довольствовать и не обременять церкви, чтобы она могла довольствовать истинных вдовиц. 4 стих этого отрывка, или последняя фраза, это название проповеди. Богоугодные отношения к вдовам в церкви. Я первый раз проповедую на этот текст. Никогда не было необходимости, причин. Но изучая Писание, мы подошли к этому тексту, который не можем обойти стороной, и сосредоточимся на этом учении. Я хотел бы сразу же немножечко, знаете, сосредоточить нас на том, что сам Бог, если мы будем изучать эту социальную сферу или сферу отношения Бога к самым слабым, незащищенным слоям населения, мы увидим в Ветхом Завете огромное количество Божьего повеления, чтобы народ заботился о трех категориях. Помните, какие? Вдовы, сироты и... Ага. Пришельцы. Да, не инопланетяне. Те, кто оказался на вашей территории. это иммигранты, это люди, которые переехали из города в город, которые начинают жить, это беженцы или кто угодно. То есть те люди, которые оказались на нашей территории. И вот эти три категории Бог всегда повелевал о них заботиться. Исход 22:22, ветхозаветный текст, я не буду комментировать, просто для того, чтобы мы увидели, что в Ветхом Завете и в Новом Завете эта тема, она просто актуальна. Смотрите, Бог говорит: ни вдовы, ни сироты не притесняйте. И есть тексты, где сказано о пришельцах. Всегда эти три группы вместе. Это самые незащищенные слои. Иаков, 1 глава, новозаветный текст, 27 стих. Если сегодня люди говорят, что благочестие – это правильное, не знаю, там, поведение или правильные доктрины, посмотрите, что Слово Божие говорит. Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы презирать или присматривать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира. Вот есть в Новом Завете, есть в Ветхом Завете тема этих групп. Сегодня мы будем с вами говорить о том, что Павел наставляет Тимофея, богоугодные отношения к вдовам в церкви. Кратенькое определение, что такое вдова? Кто такая вдова? Что такое быть вдовой? Очень просто. Это женщина, которая потеряла мужа. Причины. Это может быть физическая смерть, это может быть развод, и это может быть тюремное заключение. Это те категории, которые касались библейского времени, когда мужчину могли арестовать за проповедь Евангелия, посадить в тюрьму надолго, и оттуда он мог и не выйти до дня, может быть, своей смерти или какие-то другие причины. В этом случае в церкви эти женщины считались вдовами. Либо неверующий муж бросил жену-христианку и ушел от нее. Тогда она считалась в глазах церкви тоже вдовой. Ну и первый вариант, с которого я начал, это физическая смерть. Так вот, об этих женщинах Павел в данном случае как раз таки говорит. Но в нашем отрывке мы видим две группы вдов. И он здесь вклинивается между ними и разделяет их по обе стороны. И он говорит об истинных вдовицах, то есть подлинные, настоящие, те, которые с точки зрения Бога являются вдовами, и вдовицы, которые не настоящие. Просто так случилось. В целом речь идет о заботе церкви об этих женщинах. Если снова посмотреть на исторический контекст, мы увидим, что в то время очень часто и много было войн, и мужчины долго не жили. Это было редким-редким исключением, когда мужчины могли долго жить. Плюс фактор болезней, фактор других каких-то несчастных случаев, фактор отсутствия такой, знаете, хорошей, в нашем случае, там, современной медицины, которая могла бы исправить то, что тогда не исправлялось, какой-нибудь перелом или какие-нибудь там другие заражения крови, то, что сейчас это все с легкостью делают, да, какие-то вирусы, инфекции, все другие заболевания. Тогда человек получил, и, скорее всего, он умер. Женщины в этих вопросах были, возможно, более стойкими. Поэтому мы поговорим с вами о двух видах вдов. Это истинные или настоящие, подлинные вдовы и неистинные. Так мне их легче было обозначить. Это будет у нас план из двух пунктов, но он будет достаточно объемным. Так, самое первое. Что классифицирует апостол Павел под истинными вдовами, под настоящими вдовами? Это одинокие, но у которых есть дети и внуки. Это те люди, у которых она лишилась мужа, но остались ее дети и, возможно, внуки. Может быть, детей уже нет, а есть внуки, и живут они вместе. Вот о таких категориях Павел говорит, их не нужно брать на поддержку церкви, потому что сама семья должна заботиться о них. Вот давайте два текста прочитаем из этого отрывка. 4 стих. Если же какая вдовица имеет детей или внучат, то они прежде пусть учатся, и вот это слово, почитать или ценить, заботиться о своей семье и воздавать должное родителям. Смотрите, друзья, это угодно Богу. Это угодно Богу. Восьмой стих. Если же кто о своих, речь идет уже о детях или внуках, кто о своих, в данном случае подразумевается о вдовах, особенно о домашних, не заботится, тот отрекся от веры и хуже неверного. Логика простая. Если у тебя есть мама или бабушка, которые посвятили тебе всю свою жизнь и потом остались в беде, а у тебя есть возможность взять ее к себе домой или материально поддерживать, или каким-то другим образом проявлять к ней, о ней попечение и заботу, и вы этого не делаете, то Павел говорит, что в миру так не делают. Отрекся от веры, хуже неверного. 16 стих этой же главы. Если же какой верный или верная имеет вдов, то должны их довольствовать. Должны это повеление. Вы обязаны это делать. И не обременять церкви, чтобы она могла довольствовать истинных вдовиц. Итак, первая категория – это благочестивые, хорошие христианки, верующие, которые лишились своих мужей, но у них есть семья, и церковь не должна о ней заботиться материально, поддерживать, но это ложится на плечи родственников. Вторая категория истинных вдовиц – это тоже одинокие, но у которых нет ни детей, ни внуков, никаких других родственников. И вот о таких вдовах должна заботиться поместная церковь. Девятый стих очень интересный. Смотрите, вдовица должна быть избираема. И Павел дальше продолжает критерии, категории вдовы, которую нужно брать на попечение. Я хочу обратить внимание на слово «избираемо». В оригинале там, скорее всего, нужно было бы перевести «внесена в списки». Если кто-то говорит, что членство не имеет никакого смысла, то вот смотрите, тогда уже были списки тех, о ком нужно было заботиться. И Павел говорит, что ее и таких вдов нужно внести в списки, взять на довольствие. Кстати, тоже есть разномыслие относительно того, что здесь речь идет привлечь ее на служение. Я не согласен с этой точкой зрения. Даже уважаемые богословы, которых я уважаю, и подчеркивают как раз-таки эту сторону, что Павел подразумевает, что таких вдов нужно привлекать на служение и давать им возможность влиять на других. Кто им мешал влиять не в 60 лет, а в 55 или в 40, когда был муж или не было мужа? Я не думаю, что речь идет именно о служении. Общий контекст показывает именно о заботе, о попечении, о социальном вовлечении церкви, помощи вот этих людей. Итак, давайте мы посмотрим на критерии вот этих истинных вдов, которых церковь должна содержать. Самое первое. Она должна быть верующая. Мы знаем, что в церкви есть сообщество людей, прихожан разного типа. Есть истинные верующие, есть неистинные верующие. Бог знает, кто верующий, кто неверующий. Но Павел говорит, что она должна быть верующая. Как мы знаем, что она должна быть верующая? Пятый стих. Он говорит, что такая, смотрите, надеется на Бога и молится день и ночь. Надеется на Бога и молится день и ночь. Она не клянчит у церкви. Дайте мне. Она надеется на Бога. Она ожидает, что Бог всевластный, Он знает ее нужду, Он знает ее проблемы. И каким-то образом, может быть, кто-то отреагирует. Она целиком и полностью уповает на Бога. Поэтому Павел говорит, смотрите, вот первый критерий. Это должна быть верующая. Потому что могут прийти в церковь неверующие вдовы. Церковь может помочь, но не обязана. Церковь может помогать, но не должна. А вот кому она должна? Это среди поместной церкви. Истинные вдовы, те, которые обнаружены в том, что ее сердце уповает на Бога, и она верит в Него. Второй критерий. Она должна быть благочестивая. То есть, твоего социального статуса еще недостаточно, что у тебя есть проблемы. Она должна быть благочестивая. Я хочу, чтобы мы прочитали один отрывок, который прояснит нам, что имеется в виду здесь. Луки, 2 глава, с 36 стиха. Очень интересный образ вдовы Анны. Смотрите, как он описывает. Тут была также Анна, пророчица, дочь Фануилова, от колена Осирова, достигшая глубокой старости, прожив с мужем от девства своего 7 лет, вдова лет 84, которая не отходила от храма постом и молитвой, служа Богу день и ночь. Приблизительно то же самое апостол Павел пишет. Это та верующая, благочестивая, которая уповает на Бога, которая в посте и молитве зависит от Бога день и ночь. Дальше. Она должна быть не моложе 60 лет. Мы уже читали, да, в 9 стихе, где избираемая должна быть не моложе 60 лет. Я не знаю, почему этот стандарт был определен 60 лет. Или 60 плюс. Возможно, это было связано с тем, когда люди понимали, что это тот рубеж, когда люди переступили и уже считались пожилыми людьми. Ну, в нашей церкви, наверное, не так уж много людей, которым за 60. В районе там, может быть, плюс-минус, но вот достаточно у нас молодая церковь. А есть церкви, где можно зайти и увидеть, что молодежи очень мало, в основном пожилое такое население. Но, возвращаясь к нашему тексту, Павел говорит, определяй возрастной стандарт. Кроме этого, смотри, как она жила всю свою жизнь с этим мужем. Жена одного мужа, то есть жена, которая была привязана к мужу своей верностью. И если посмотреть на тот период, возможно сделать вывод, что она не должна была быть в гареме. То есть она не должна была быть женой с другими женами, с этим мужем. Поэтому еще один стандарт. 10 стих, обратите внимание. Она должна быть добродетельная. Кроме того, что она должна быть верующая, кроме того, что она должна быть благочестивая, которая выражается в вере, кроме того, что у нее должен быть возраст, благочестие в отношениях с мужем, она должна быть практически добродетельная. Вот что Павел говорит, известная по добрым делам. Ее должны знать, что это человек, то, во что верит, то и практикует. Если воспитала детей, если у нее были дети, воспитала детей, принимала странников, умывала ноги святым, помогала бедствующим и была усердна ко всякому доброму делу. Такое впечатление, что как будто бы хотят избавиться от вдов, чтобы о них заботиться. Где таких найти? Чтобы были вот просто в идеальном состоянии. Возможно, они были. Но я думаю, что Павел об этом пишет, зная, что в церкви есть другие вдовы. Вот сейчас мы о них поговорим. Вдовы не истинные. С 11 по 15 стих не будем читать, но вот давайте посмотрим на описание вот этих вот вдов, которые не должны быть на содержании в церкви. И вот контраст. Это неверующие вдовы. Это неверующие вдовы. Откуда мы это знаем? 12 стих. Павел о них говорит, что они подлежат осуждению, потому что отвергли прежнюю веру. Я думаю, что как это стало заметным? Когда они вместе с мужем пришли в церковь, муж был верующий, а она за компанию. Тогда не было выбора. Если бы он уверовал, не знаю, там, в Артемиду Ефесскую, и если они ходили туда, то у нее не было выбора не пойти. Она должна была быть рядом с мужем. А потом он пришел в церковь, и она пришла за ним. Потом он умирает, она остается. Но она остается внутри сама собой, кем она была. И вот здесь начинает проявляться ее отвержение той веры. Возможно, она внешне исповедовала. Возможно, каким-то образом ну, она адаптировалась среди церкви, пела те же песни, разговаривала в той же субкультурной манере, вот, и, может быть, одевалась так, как верующие одевались, была во всех там, мероприятиях церковных. Но вот когда умер муж, она почувствовала свободу. И Павел говорит, они подлежат суду, потому что отвергли прежнюю веру. Дальше больше. Смотрите, это сластолюбивые, 6 стих. Буквально любящие роскошь. Как это проявлялось в те времена, мы не знаем. Но, как и сейчас, есть отличие между скромными людьми и между теми, которые хотят привлечь к себе внимание. Которые хотят каким-то образом подчеркнуть то, что вот вся их жизнь – это роскошь. Или в нашем тексте – сластолюбие. Да, она не шоколадки любила или торты, а сластолюбивые – это те, которые просто жили ради комфорта, наслаждались этим. Всякая новинка, все то, что мода была того времени, они к этому стремились. И это их выдавало. 11 стих. Это молодые. Молодые тоже могут остаться в доме. Мы еще в 11 стихе, смотрите, сказано «похотливые». Или склонная к распутству, вот впадая в роскошь. Вот это еще можно было бы перевести. Впадая в роскошь, да, это склонная к распутству. Чтобы вы понимали современным языком, флиртующие. Они всеми силами хотят замуж. И все делают для того, чтобы на них обратили внимание. В 11 стихе дальше, смотрите, хотят вступать в брак. Заметьте, что немножечко позже Павел говорит, пусть вступают в брак. Казалось бы, ты говоришь, что это плохо вступать в брак, а потом говорит, пусть вступают в брак. Вот здесь в чем нюанс. Хотят вступить в брак в противность Христу. Вот эта ключевая фраза, в противность Христу, хотят вступить в брак вопреки учению Христа. Возможно, они хотели вступать в брак или вступали в брак с неверующими людьми, которые явно показывали то, что они неверующие, явно показывали на то, что они достигли этого повторного брака каким-то там флиртом или чем-то каким-то греховным путем. Так, смотрите, это огромнейший контраст или такой яркий контраст. Да, вот на этом темном фоне отделяются благочестивые вдовы и от нечестивых, истины от неистинных. 13 стих. Они праздны, то есть они бездельницы. Они не хотят работать, не хотят ни по дому ухаживать, ни на работу устроиться, никому либо помочь. В чем их праздность выражается? Служение, посещать других, ходят по домам. Но когда они в этой праздности ходят по домам, смотрите, мы в 13 стихе, они болтливы, то есть сплетницы, и они любопытны. Тоже интересное слово, любопытны, лезут туда, куда их не просят. Суют нос не в свои дела. Вот эта вот категория этих вдов церковных, Павел категорически запрещает, чтобы они были на попечении церкви. Я понимаю, что без обид в церкви не обойтись. Кто-то скажет, почему ей, а почему не мне, а почему им, а не нам, а почему столько, а не вот так. Здесь мы бессильны переделывать те стандарты, которые Господом определены в Его Слове. Мне кажется, мы очень хорошо продвинулись по времени. Посмотрите, Павел дает повеление молодым вдовам. Он не просто критикует их, он не просто ставит им какой-то диагноз, он не просто описывает этих вдов, но он конкретно говорит, что они должны делать. Первое. Они должны вступать в брак. Но на основании Писания, на основании учения Христа, если в первом случае они в противность Христу вступают в брак, то здесь пусть они вступают в брак на правильных основаниях за верующего мужчину. Дальше, чтобы не быть им праздными, они должны рождать детей. Давайте здесь на минуточку остановимся. В чем ценность, когда есть дети в семье? Да, это логично. Продолжение рода. Очень ценно, когда есть дети, в каждой семье есть ответственность воспитывать этих маленьких человечков для Бога, подготовить их к самостоятельной, взрослой, благочестивой жизни. И вот там ты начинаешь умирать для себя. Тогда, когда ты полноценно спал всю ночь, шел выспанный сильными эмоциями на работу, то здесь, когда ты спишь 2-3 часа, или через каждые 2-3 часа ты просыпаешься, если беспокойный ребенок, потом тебе целый день где-то надо будет быть на улице, не знаю, там с лопатой в руках, или на заводе, или за рулем, или еще где-то. Это тяжело. И иногда кажется, что эти дети мешают тебе жить, потому что, да, два грешника сошлись со своим характером, тут третий появляется, он начинает все силы, все время, всю энергию перетягивать на себя. Ты уже ограничиваешь себя, ты уже вкладываешься в него, тут от одежды до лечения. Это просто, ты связан этим. Но в этом ценность нашей души, потому что мы начинаем понимать, у меня есть подарок, я забочусь о нем. Вот Павел говорит, пусть рождают детей, пусть будут сосредоточены на своем потомстве, на поколении. Потом, дальше он говорит, чтобы они должны... Что делать? Управлять домом своим. О, очень интересно. Вот это слово, управлять домом, оно в греческом языке одно слово. Ойкодеспотес. Это существительное, которое определяет жену как домовладыку. Братья, мужчины, услышьте это. Не вы владыка дома. Где хотите, там и сидите. Где хотите, там и лежите. Жены в доме хозяйки. Но хозяйки не в том тоже смысле контрастном, да, что они кричат или там делают какие-то глупости. Но это их мир, где в большей степени они проводят время. Не мешайте им обустраивать свой мир. Так, как им нравится, как им понимается, где на кухне должно что стоять, висеть, вот где-то расположено освещение какое-то. От элементарных маленьких вещей до глобальных вещей. Кроме интерьера, жена устраивает атмосферу радостную для мужа, для детей. В этом владычество, в этом... Не знаю, почему это слово приобрело отрицательный такой оттенок, деспотизм. Но это, естественно, нормальное греческое слово, которое определяло управление, власть или какую-то способность в чем-то, в какой-то сфере доминировать или управлять. Конечно, все хорошее иногда может стать плохим, если оно оказывается в каких-то плохих руках. Так вот, Павел здесь как раз таки говорит, чтобы они были управляющими домом, но своим домом. Не лезли куда-то в сторону или ходить по домам, устраивать чьи-то дома, у себя дома. Дальше они должны жить благочестиво. Павел говорит, не подавая повод противнику. Живите свято, живите праведно. Смотрите на этих старших женщин, которые остались одинокими, которые прошли весь этот путь, которые воспитали детей, которые устраивали свой дом, которые принимали странников. Заметьте, у нас в нашей культуре, да, вот гостеприимство, оно, в принципе, снизошло на нет. Сегодня люди, если не сделают какой-то там капитальный ремонт, или если не купят новую мебель, или если, я не знаю, там какую-то службу не вызовут, чтобы все просто сделать дома стерильным, ну, в гости не приглашают. Да, у нас там некрасиво, да, у нас ванная плитка потресканная, или там кран течет, или там уже... куча там разной ржавчины где-то, вот. Тогда все было абсолютно по-другому. Люди жили этим. Они должны были принимать странников. А принимать странников, если ты пришел, ну, скажу прямо, ножки пахли, потому что не было дезодорантов. А если это был длинный такой путь, да, пыльный, понятно, что не только ножки могли пахнуть, но и под кошками, под мышками, где угодно. И этих людей принимали, давали им свою постель. Они пускали их на свою территорию, заботились о них. В каком-то смысле, друзья, они рисковали, потому что ты не знаешь, кто к тебе домой пришел. Может быть, ты проснешься, а уже гостя не будет, и кое-чего не будет. Но Павел говорит, рискуйте этим, принимайте этих людей. Поэтому не должно быть странным, когда люди в церкви друг друга приглашают. Когда мы можем видеть, как мы живем, мы можем видеть, где мы живем, мы можем видеть, ну, друг друга, не просто, когда мы в церкви там примарафетились, пришли, когда мы можем видеть друг друга вот в простом, обычном быту, кухня там, ванна, туалет, комнаты, спальные там, коридор, все. Это не с точки зрения оценки какой-то, а с точки зрения близости. Это объединяет людей, как бы это странно ни звучало. И наоборот, когда люди просто живут таким современным западным индивидуализмом, что вот пригласил в гости, у нас еще 4 минуты времени пообщаться, и пойдем сфотографируемся на прощание, там у дверей, да, мы сделаем фоточку на прощание, и все. Я понимаю, это их стиль жизни. Вот славянско-восточная вот эта сторона чуть-чуть по-другому. Даже собрания у нас, да, ну, скажем, нелимитированные. Я не намекаю на то, что будет длительная проповедь, мы уже заканчиваем, наш текст заканчивается. Вот. А я был в одном собрании таком, где очень интересно, я посмотрел программку, написано 2 песни, 1 песня минута 20, та 2:25. Потом объявление 40 секунд, потом проповедь, столько-то, там, 45 минут, потом выступление детей, столько-то минут, потом это, и просто вот прям пам-пам. И если чуть-чуть в сторону, люди прям извиняются до такой степени, как будто бы они кого-то, не знаю, точно обворовали, вот крадут время. И заканчивается собрание, большинство людей до свидания, ушли. У всех есть своя жизнь, личная, частная, их нету. Точно так же во всех других аспектах. Я думаю, это серьезнейший перекос. Вот то время, оно обозначало вот эту близость, красоту, жертвенность, вот эту вот необходимость тех отношений, которые созидали в целом церковь. И последнее, друзья. Представляете, последнее. Не должны повторять ошибок других вдов. Повторять других греховных ошибок. И Павел говорит, потому что некоторые из них совратились вслед сатаны. Не делайте этого. Не ходите этим путем. Потому что приманка удовольствий, вот этой страсти и желания, о которой я вначале сегодня говорил, она многих людей делает слепыми и глухими. Они думают, если будут проблемы, но не со мной. Если будут какие-то трудности, не в моем случае. А если будут, порешаю легко эти проблемы, выйду сухим или сухой из воды, и все будет хорошо. Сатана – мастер обольщать. Он мастер сделать вот это вот впрыск в мозг, анестезию такой, чтобы притупить чувствительность. Возвысить себя, а унизить других и показать, ты справишься, ты молодец. Я вам рассказывал об одном служителе, который с болью в сердце говорил, там у него в семье куча девчонок, уже взрослые, незамужние. До сих пор. И он говорит, брат, что-то надо делать. А я знаю, что делают в таких случаях. Вот, возят на молодежные конференции, возят там еще куда-то в гости, чтобы увидели детей, там, если они ну, просто дома и в церкви. А если раз-раз кто-то женился, а остальные там девчата не замужем, что-то надо делать. И он настолько с болью в сердце говорил об этом, что я подумал, ну это уже на грани болезни какой-то. Я задал вопрос, а в чем вообще острота этой проблемы? Ну как же, они одиноки. И вот смотрите, мы сразу же, наше богословие. Я верю, что Бог всемогущий. Всеми процессами управляет. Я верю, что Бог все контролирует. Кроме этого, Он не просто управляет и контролирует, а Он еще добрый Бог, который знает, что мне послать и вовремя послать, или кого послать в моей жизни. Но тут мы выходим за пределы этого понимания, берем руль в свои руки и начинаем ехать туда, куда нам хочется. Потому что мы смотрим на календарь, на часы, на паспорт, в зеркало, понимаем, поезд уходит, останусь одним, одиноким или одной, одинокой. И вперед. И вот я ему это сказал. Фактор Божьей воли. Я говорю, ты знаешь, что если твои девчонки пойдут по запретному пути, они могут запрыгнуть не в правильный поезд и уедут очень далеко, и будут проблемы. Это во-первых. Во-вторых, почему голливудский мир навязывает эту идею, если ты не замужем или ты не женат, то ты какой-то неполноценный. Вот с чего взяли? Если почитать Писание, богодухновенное, то Павел наоборот рекомендует. Я желаю, чтобы многие оставались вне брака. Он понимал, да, это его контекст был, он понимал, что в браке будете иметь скорби по плоти. Помните? Он прав. Я не через себя пропускаю, что я оскорблю. Я счастлив в своем браке, слава Богу. Но всякий брак, потому что жена здесь смотрит на меня. Но всякий брак, который достигнут запретным путем, это трагедия. И этот мир постоянно навязывает. Ты не замужем? Наверное, есть причины. Либо характер, либо еще что-то, либо нагловатенькая, самодостаточная. Вот все, что хочешь, можно услышать. И люди думают, нет, сделаю. Так вот, Писание четко показывает. Бог дает брак. И когда Бог дает брак, это счастливый брак. А когда этот брак строится на основе, на фундаменте Божьих принципов, это та сила семьи и брака, и детей счастливых, которые в этой семье растут, которые просто невозможно переоценить. Но возвращаясь к вдовам, они есть и будут, и Писание об этом говорит. И должно быть правильное отношение. Вот здесь церковь должна проявлять эту заботу. Это доктрина. Сам Бог об этом говорит. Павел говорит, это угодно Богу, это нравится Богу, это желает, чтобы так было в церкви. Благодарность Господу, друзья, что у нас есть возможность понимать не просто, как нам сражаться с ересью, но и понимать, как нам нужно относиться в церкви друг к другу. Младшие к старшим, старшие к младшим, мужчины к женщинам, парни с девушками. У нас все открыто. И мы в этом счастливы, мы вооружены истиной. Поэтому сильная церковь, богоугодная церковь, славная церковь – это та, которая любит Писание, знает Писание и исполняет Писание. Давайте, друзья, мы в молитве поклонимся Богу, прославим Его за те чудные блага, которые Он изливает на нас в своей неизменной любви. Отец наш, благодарим Тебя, что все эти темы, изучаемые нами, они для нас полезны. Мы благодарны Тебе, что Ты, Бог, работающий в таких маленьких деталях, в частностях, где большинство людей могло бы и не заметить. Но Ты замечаешь, потому что Ты Бог человеколюбивый. Ты заметил нас, когда мы жили в своих грехах. Тогда, когда мы даже не ощущали, не осознавали своей потерянности, своего бунта, внутреннего и восстания против Тебя. Но Ты открыл нам милость Свою, благодать Свою, чтобы мы уверовали и спаслись. Ты поместил нас в Свою духовную семью. Мы благодарны Тебе, что в нашей церкви есть множество братьев и сестер разного возраста, с разным характером, с разными ценностями, с разными стандартами. Но Ты всех нас объединяешь, Ты нас воспитываешь. Ты готовишь нас, чтобы мы встречались с любыми трудностями. Без Тебя, Господи, мы не справимся, мы нуждаемся в Тебе. Благослови нас. Благослови нас, чтобы церковь наша была известна богобоязненной церковью, любящей Тебя церковью, исполняющей заповеди Твои, стремящейся любить людей, которые вокруг нас, несчастных, одиноких, брошенных, сирот, этих странников и пришельцев, вдов, всех остальных категорий, Господи, которые не имеют того, что мы имеем. Ты даешь нам эти блага. Мы благодарны Тебе за это, и мы хотим этим делиться с другими. Благослови нас любить друг друга, чтобы в этом выражалась и любовь к Тебе. Славим Тебя за красоту Твою, за любовь Твою, за щедрость Твою, за то, что Ты великий и славный среди нас. И нам радостно, Господи, слышать Слово Твое, вникать в Него, изучать Его и по мере сил наших, уповая на Духа Святого, исполнять Слово Твое. Молюсь Тебя о каждом человеке, который сегодня в нашем собрании. Судьбы и жизни Ты их знаешь, кто в чем нуждается. Кто не спасен, Господи, открой духовные уши и глаза, чтобы они услышали о Христе. И, услышав о Христе, уверовали в Него, осознали свою греховность и у ног Иисуса Христа сложили все свои грехи, воззвав к Нему о покаянии, о прощении, о сокрушении, чтобы в их жизнь пришла Твоя жизнь, Твое прощение, печать Твоего избавления. Благослови моих братьев и сестер, кто во Христе, кто любит Тебя и знает Тебя, чтобы вера не оскудевала, чтобы никакие обстоятельства жизни не придавили к земле, чтобы перестали взирать на Тебя. Все вместе мы призываем Тебя, Господи, гряди. Гряди в этот мир, порочный, греховный, враждебный, злой, страшный, мир, в котором так много трудностей, скорбей и печали. Установи свое правление, установи свою праведность, установи свою славу. Пусть этот мир узнает, что Ты настоящий Царь, Ты Господин всего, Ты создал этот мир, и все по воле Твоей должно существовать. Благодарим Тебя, Господи, что Ты снова и снова изливаешь на нас потоки любви через свое присутствие Духом Святым в наши сердца. Прими благодарность, прими честь и хвалу, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.